Вась! Леш! Обедать все стынет!
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья! В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И еще раз,
с Новым годом!
Ты такая радостная, Марина.
Тоже.
Хорошо поспала,
да.
Хорошо встретила.
А ты?
Конечно, 2 января, уже
да.
Пора
можно
бодриться.
Можно в себя уже приходить, да.
А сегодня мы исторический экскурс сделаем.
Да. В нашей потрясающей кулинарной программе.
Значит, провиант. Вот смотри, Марин, если бы тебе выпала такая возможность встретить Новый год в году эдак 1982 в Советском Союзе, вот что бы ты поставила на праздничный стол,
скажем? Я не знаю, что бы я поставила в 82-м году. Скорее, я тебе могу этот вопрос задать, чтобы ты поставил в 82-м году, потому что ты, как свидетель событий 82-го года, сможешь мне точно рассказать, что бы ты хотел видеть.
Какой ты заразой была в прошлом году, такой ты заразой осталась в этом году. Окей, хорошо. Знаешь что? Я, во-первых, бы, конечно, салат оливье, сельдь под шубой,
Шпроты
бы достал обязательно.
На черном хлебе.
На черном,
да.
Обжаренный на хлебушек в маслице.
Да.
Обжаренный,
да.
Такой, да. Значит, с укропом.
Угу.
Затем на горячей, наверное, у меня бы была курица. Вот, потому
запеченная
что
в духовке, да?
Да, другого
с
найти
чесночком.
Было сложно. Да, 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 да,
да.
А можно на банке или на соли. Прям на соль кладешь курицу.
Угу.
На...
Либо что-то вовнутрь курицы положить и зашить ее.
Да, да, немножко. Вот. И шампанское с мандаринами.
Конечно.
Да. А, холодец еще. Холодец, заливное.
Или заливное. Холодец, заливное. Или заливное. Язык какой-нибудь еще можно было с хреном, знаешь.
Но если бы нашел, может быть бы, с
оленья. Ты думаешь, не было? Просто я не
я
помню,
я думаю, что нет. Такого роскоши можно было бы не найти.
Угу.
Было бы трудно найти.
И картофель отварной. Или пюре.
Давай вообще спросим об этом человека, который в курсе.
Который разбирается.
Разбирается
даже лучше
в истории русской кухни. А сегодня мы поговорим о советской русской кухне.
Да.
О том, как вот в магазинах ничего не было, а на столе всегда все было.
Как-то получалось.
Как так получалось. Друзья, и сегодня, прямо сейчас, вот в это, скажем так, еще утро 2 января у нас в гостях историк российской кухни, бренд-шеф компании Sella Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте,
что
Марина.
Это? Он мне показал, я слежу за тобой.
Какая-то опасность.
С Новым годом, Антон.
С Новым годом.
С Новым годом, дорогие друзья, потому что, ой, второе число, уже совсем Новый год. Ура, свобода. Ведь у поваров самое страшное время – это предновогоднее.
Да?
Так что всем отдыхаем.
Конечно.
А почему? Что прям много заказов?
Потому что все празднуют.
Все празднуют, а вам приходится работать.
Ну, конечно.
Антон, что самое такое вот праздничное блюдо было в Советском Союзе на столе новогоднем?
Деликатес какой-то или именно основное?
Нет,
которое...
вот именно ассоциируется с Новым годом.
Все-таки, конечно, мандарины. Я бы начал с мандаринов, потому что мандарины – это роскошь. Это не сейчас в любой магазин зайти, их еще надо было купить, найти. Возможно, по блату, возможно, на рынке. Советское шампанское, безусловно, тоже добывалось. Ну, вот салат оливье как раз делать просто. Единственный престижный продукт в нем – это майонез. Не то чтобы общедоступный, находившийся в широкой продаже, но, тем не менее, вполне, скажем, реализуемый. И вы еще забыли такую неважнейшую черту советской застольной реальности, как нарезка. Нарезка
точно.
Мясная. Вот это вот, можно сказать, квинтэссенция способности хозяйки создавать что-то из ничего.
А что входило
в эту нарезку? А что создавали,
нарезку?
Да, из нарезки?
Да.
Святой сервелат.
Святой сервелат.
Божественная буженина.
Божественная буженина.
Нежнейшая, да.
Волшебный язычок какой-нибудь телячий.
Да, нет, не телячий, да, говяжий язык.
Говяжий.
Да. Возможно, удавалось найти хорошие ветчины, а баночная ветчина какая-нибудь импортная тоже, конечно, это был просто предел мечтаний. А ведь на самом деле все было гораздо проще, чем сейчас. У нас перед нами стоит проблема выбора, тогда стояла проблема добычи. И качество потребляемой, доступное, вернее, благ, оно очень сильно ранжировалось в зависимости от социально, неформального социального статуса.
У меня мама делала, знаешь, как она брала, если находила, значит, ну, кусок свинины, ну, там, шейку или окорок, если получалось, просто запекала, ну, начиняв чесноком, черносливом, грецкими
фольге,
орехами. Вот ты знаешь, тогда фольги не было, Марин, не было фольги, мы не находили.
Антон, не было фольги.
Фольга была дефицитом.
Дефицит, это
а
был
как
дикий,
же запекали?
Просто клали, и каждые там 20 минут она поливала, да, да, соком, своим же соком, вот этой от свининки, и эта буженина просто была какой-то...
Сказочный,
я вспоминаю, да? Этот вкус, вот этот запах чернослива, вот он давал какую-то сладость, чеснок вот давал вот, эту, вот этот запах,
аромат, да?
Это было потрясающе, это вот у меня Новый год, вот правильно Антон сказал, первый мандарин, и второй вот эта запеченная свининка была, вот это мы называли бужениной.
Запекали еще в тесте, причем тесто делали из черного хлеба, просто брали мякиш, слегка размачивали и обмазывали, то получалось еще такой интересный ржаной дух чуть-чуть.
А какие еще салаты были популярны, кроме оливье?
Ну, понятно, селедка под шубой тоже сакральное явление. Тут давеча столкнулся с шанферической по своей безграмотности легендой, что якобы, вот вы оцените, люди образованные.
Это нам сейчас интересно,
гражданской войны легенда?
Да.
Как раз мы хотели про это рассказать, да.
Подожди, как это сокращенно, шуба он назывался, это потом сидеть под шубой, а название пошло от шовинизму и упадку, бойкот и анафема.
Неравнодушные комсомольцы это придумали пролетарский такой название.
Особенно в гражданскую войну комсомольцы. Ага, очень было актуальное, конечно, явление. Я бы еще поверил, если бы говорили про неравнодушных чекистов, но представьте себе реалии гражданской войны.
Ну,
В общем-то, проблемы с перебоем с продуктами начались уже до нее, летом 17-го года. То есть.
Но эта история, вот, что шуба называлась именно шовинизму и упадку,
это журналистка
байка
90-х, да. Придуманный на ровном месте, но народ истово поверил, то есть, учитывая то, что слово шовинизм, оно вообще не шибко входило в большевистский лексикон того времени.
Это, да, мне кажется, это слово нашего времени, потому что таких слов-то шовинизм, там, этот... Господи, женщина за свои права.
Потом, опять же, в контексте...
Феминизм,
да.
В контексте большевистской ментальности упадка не было, наоборот, они считали себя великими прогрессистами, которые сидят в рванье на разрушенной ими же стране и жутко этим гордятся.
Но салат все равно появился в те времена, дореволюционные.
Нет, салат, конечно, такой продукт 60-х годов.
А,
то
да?
есть он простой, как две копейки, с точки зрения современной кулинарии довольно безумный. Ну, то есть вот эта вот селедка, майонез, свекла. В ином сочетании, вот давеча перед Новым годом для Первого канала как раз готовил, помните, был там такой... Напоминание Роспотребнадзора про себя, что перед каждым Новым годом Роспотребнадзор напоминает, что не надо есть на ночь майонез.
Да.
В принципе, идея здравая, но просто она сезонная, регулярно. И я пытался делать селедку со сметаной. Мне очень нравится это сочетание, я с ним познакомился давно-давно в Прибалтике, оценил его изящество.
Со сметаной?
Да, попробуйте, это очень вкусно.
А как сметана, просто заливается на селедку или что?
Я сделал салат из селедки со свеклой, а сметану смешал с бальзамическим уксусом и немножко сахаром, чтобы избыточную кислотность пригасить, и получился вот такой интересный салат из крупных кусков запеченной свеклы и крупных кусков сельди.
Ну, то а картофель, яйцо?
Нет.
Просто селедка и свекла, и
ну,
все?
Ну, еще добавил руккола,
она
да.
трется, свекла?
Еще и руккола?
Да.
Но руккола... это уже не сельдь под шубой.
Ну, конечно.
Это уже что-то,
вот,
да.
Но, по крайней мере, мы отходим от вот этого паттерна селедки под шубой.
Ну, не знаю, вы знаете, вот что не говори, но селедка под шубой — это классика все-таки советской кулинарии.
Конечно, это классика, абсолютно.
Это то, что, и хотя и дурацкое сочетание, и какие-то странные... Ну, просто именно то, что было тогда.
Макс, а я сказал, что у меня не было ее на столе?
Нет, я ничего...
А
не,
сейчас
я не
можно
об этом.
Скумбрию, да, добавлять?
Скумбрию копченую, да.
Да, вместо обычной селедки.
Вместо селедки очень, говорят, вкусно.
Не нравится вам это?
Ну, я очень люблю копченую скумбрию, именно как и горячего, так холодного копчения. Но все-таки вот это некая такая икона, которая подразумевает каноническое исполнение.
А
мимоза?
Сейчас про мимозу. У меня всегда вопрос. Классический вариант последовательности ингредиентов есть у сельди под шубой?
Нет, исходник рецепта неизвестен. Собственно, видимо, это такой домашний рецепт, потом реплицированный уже в журналах типа «Работница» или «Колхозница» в 60-е, 70-е годы. И расползшись по стране. Вообще, тогда рецепты расходились в устно-рукописной передаче.
Конечно.
У нас не было никаких кулинарных сайтов, не было кулинарных журналов.
Были... Зато были тетрадочки.
Да, зато были тетрадочки. Именно вот они у меня еще остались.
У моей мамы, у бабушки, а потом у мамы. Да. И сейчас это... тетрадочка лежит у меня, это даже не тетрадочка, а это 5 или 6 тетрадей, а ленточкой перевязаны, и я это храню как какой-то артефакт.
Да.
А уже лет 50.
Не пользуешься
50.
Ей?
Нет, во-первых, я не понимаю почерка ни мамы, ни бабушки, одна врач, другая учитель, поэтому я нет, не пользуюсь.
Оба профессионала.
Оба профессионала. Но все-таки первая селедка должна идти, потом лучок и картошка.
Ну, по идее, да, так логично получается, потому что под конец свекла, которая все окрашивает. И сверху посыпаем яйцом, то есть здесь прослеживается определенная логика. Но от смены картошки, лука местами суть не поменяется. Нет.
Я однажды сделал сельдь под шубой, ко мне пришли гости, а гости были из... Она русская, а муж француз.
Вот.
Да. Ну, мы делали специально советский Новый год, советские блюда, сельдь под шубой, оливье, все прочее. Он очень долго смеялся над оливье. Говорит, вы знаете, я такой салат знаю, во Франции он называется русский салат, но он как бы для него знакомый. Но сельдь под шубой, он... Во-первых, он поразился, почему сверху свеклы, а яйцо, мне пришлось соскребать это яйцо, потому что он не мог вообще прикоснуться вот по какой-то причине. А во-вторых, когда он попробовал, он говорит, это... И потом выругался по-французски.
Очень понравилось, да?
Он говорит, это жутко, это невкусно. Мы сидели с Ритой, я говорю, ну как невкусно тебе? Ну это же классика. Одним словом, не все понимают нашу классику, классику нашего застолья.
Безусловно, то есть на европейский кулинарный язык селедка под шубой не переводим от слова совсем никак.
Это точно.
Даже скандинавам, которые, в общем, те еще сельдь любители знают. Что-нибудь такое вот хитро вывернутое придумать.
Да.
Нет.
Андер шуба.
Нет, но есть же сельдь, ее можно перевести по-английски, наверняка есть какое-нибудь конкретное слово, или fish.
Нет, herring, но как бы я переводил как coated herring, но в принципе, конечно, предлагать это блюдо иностранцам бессмысленно, ну, просто это вне их понимания, это как нам наслаждаться дурианом, то есть вот.
Некоторым нравится, да.
Это точно. А еще одно блюдо, да, мимоза, мы хотели про мимозу поговорить, так это вообще, как говорила, и Марина любит тоже говорить, и у меня мама говорила, это салат-минутка, который совсем не нужно там времени, значит, много тратить, а именно придумал, взял и тут же сделал.
А вообще салат-минутка, это, собственно говоря, про всю советскую кухню. Она, в принципе, достаточно примитивна как в плане продуктов, так и технологий, и это, в общем-то, вынужденное достаточно решение, потому что мы же начали с того, что то, что мы сумели достать, из того мы делаем стол. А путей, собственно говоря, было не так уж много. Ну, во-первых, это база личных контактов. Как говорится, наука имеет много гитик, а советский прилавок еще больше.
Да-да-да.
То есть есть разные уровни иерархии доступа. Во-вторых, это система заказов. Я думаю, что для тех, кто родился после 91-го года, это абсолютно непонятная история.
Мария, ты знаешь, что такое система заказов?
Нет.
Ты не понимаешь этого выражения? Антон, не, расскажите, да, у меня у мамы была такая история, подруга, которая работала заведующая в магазине отделом как раз системы заказов, вот не, это спецзаказ.
Расскажите мне
могущественная
об этом,
женщина.
Да.
Вообще,
она могла
все.
Она так жила, у нее дома пахло, это сейчас я понимаю, что у нее пахло каким-то Ариэлем или Тайдом, а тогда вот мне казалось, у нее пахло какими-то цветами, божественно, у нее так белье пахло все, полотенчики, боже мой.
То есть, на самом деле, самые привилегированные люди в советском обществе, ну, там, не исключая партийную элиту, это те, кто имел доступ к распределению недоступных материальных благ. И в том числе они распределялись прежде всего через систему так называемых заказов, когда сотрудникам советских предприятий, неважно каких, но практически любых, общественных организаций, там, говоря о ветеранах и прочих уважаемых...
Ну, герои труда,
соц.
Труда какие-то.
И им полагался, им давалось право на заказ дефицитных продуктов. И они могли реализовать его исключительно к праздникам. Это, собственно говоря, два главных праздника. Это 7 ноября и Новый год. И третий главный праздник у нас был...
9 мая, я помню.
Что вы, 8 марта.
А, 8 марта.
Только я хотел сказать 8 марта, как-то это напрашивается. Ну, попробуй, быть, да, не отметь нормально 8 марта, не поздравь кого-то.
И да,
нужно, и посмотри, что будет
в этот пакетик, знаешь, что входило? Входил сервелат.
То есть ты приходил, это талоны, да, называются?
Да, да, талоны.
По талонам по получал талон... какой-то специальный набор.
Набор продуктов,
так,
да.
Так, что туда входило, расскажи.
Да я вот помню, сервелат обязательно был.
Все зависело от социального статуса. То есть главная особенность этих заказов было то, что там был какой-то дичайший лютый дефицит и такая же дичайшая лютая ерунда, которая никак не продавалась. То есть советская, ну, например, могли с сервелатом, это была абсолютная сверхценность,
да,
напихать еще какую-нибудь условную, или гречка, кстати, тоже сверхценность. Могли напихать каких-нибудь рыбных консервов, которые,
да,
были вот никому не нужны,
помню,
и они всегда шли в нагрузку. И советский человек, он, в принципе, рыбу-то есть не знал, не умел, и что с ней делать не представлял. Отсюда вот эти вечные банки, вернее, пирамиды из банок в советских магазинах, которые были вечно пусты, в них ведь товар не продавался, он выкидывался.
То есть вот вы... Люсь, там в универмаге, докторскую выкинули.
Я помню, так говорили.
И каждая уважающая себя хозяйка за обеденный перерыв успевала по заранее уже известному графику обижать 5-6 магазинов, возможно, где-то ей удастся что-то урвать.
Что-то выбросили где-то,
причем,
да?
Да, причем, естественно, подразумевалось то, что обеденный перерыв — понятие достаточно растяжимое в обе стороны.
Не полчаса, не час, непонятно сколько по времени.
Поэтому вот самым уважаемым человеком мог быть как раз начальник стола заказов, директор магазина, у которого пустые прилавки и абсолютно ломящиеся от изобилия закрома. Да. Мясник. Играть. Был какой-то чудесный советский фильм, где женили главного героя или друга главного героя, не очень важно, и кумушки рассуждают, может подыскать там дочь мясника, нет, это не по рангу ему.
Не по рангу. Нет, правда, и вот в этих столах заказах блат, вот такого понятия сейчас уже нет, но вот тогда именно был вот этот блат, вот этот вот пакетик взять, и меня мама давала, я помню, как сейчас, 10 рублей одной бумажкой, вот, и я сжимал ее так в кулаке и отправляла в этот магазин. Я подходил к столу заказов, тетя Тоня говорила: обойди с другой стороны. Я заходил с черного входа, потому что у нас не было этих карточек, никто не герой труда, это просто мамина подруга. И уходил оттуда веселый, с палкой сервелата, какими-то консервами, какими-то, ну, какие-то продукты прям были, да.
Элитные.
Сгущенка, кстати, входила.
Кстати, сгущенное, да, молоко. Это редкость.
Шпроты были. И прям это был праздник. Это
вот,
был,
кстати,
праздник.
Да, шпроты действительно, это тоже непременный атрибут, да, советского
Нового
стола.
Года.
Да.
И хранили, покупали где-то, увидели, не ели там полгода.
Их выдерживали, да.
Выдерживали.
Да. Нет, более того, это ведь не просто так, что это на Новый год. Это на Новый год начиналось где-нибудь с лета, когда собирались какие-то дефицитные напитки, дефицитные консервы. То есть, в принципе, все то, что не является гнилой картошкой, это дефицит.
Да и то за горошек зеленый.
Откладывали.
Откладывали,
все, да?
Да.
Где вот это?
И, кстати, ты упоминал курицу на Новый год. Да не просто курица, а венгерская замороженная курица.
Вот это я не помню.
А наша с нашей что не так было?
Да нашей не было. У нас не было куриной промышленности.
Это длинными лапками и с коготками.
Нет.
Она была, но это...
Она, наверное, где-то была, не знаю.
То есть ее, во-первых, нужно было еще суметь укусить. То есть бройлеров в Советском Союзе не было.
Она была плотная?
Она была тренирована
или
и жесткая.
В возрасте?
Она бегала, быстро бегала,
то есть
она тренировалась.
Да, на все пункты. То есть,
спортивная пожилая курица.
Само понятие, да, курицы на столе в советской кухне отсутствует вообще. Один из знакомых моих родителей, он был представителем, большим человеком, представителем нашего Министерства связи при ООН. И постоянно жил за границей, всегда привозил кучу каких-то диковин. Я помню, как впервые видел видеомагнитофон. И в детстве меня жутко перепугал клип Майкла Джексона, где он превращается в какого-то оборотня. Я боялся потом неделю.
Это известный, знаменитый клип, да?
Да, мимими такое. Вот. И как-то раз он устроил прием для своих коллег, и получилось так, что немножко просчитался, и не всем хватило мяса. И он решил запечь курицу. И оскандалился тем, что себе он оставил мясо, а гостям подал курицу, которая, естественно, во всем мире считается менее престижным продуктом, чем мясо. У нас было наоборот. Курица была практически недоступным продуктом. Вот этот венгерский замороженный бройлер, который вы сейчас в руки не возьмете, вы пройдете мимо, он метр валяется, покрывается пылью. был просто мечтой хозяек, и, в принципе, я думаю, что если попадался редко, то гостям, возможно, не грех было и продемонстрировать пустой пакетик из-под бройлера, как в Средневековье демонстрировали простыню после первой брачной ночи. Смотрите. У нас
что
было.
Это именно венгерский бройлер.
Ну, пакетики
бройлер.
Не зря стирали и сушили, наверное.
Ну, да, да, типа пакетик с
из-под курицы, я поняла, да.
Упаковкой, штампом, да. Что это курица.
Как из гумы, да, сейчас пакетики?
Да, носят, да.
И тут я не могу тоже не вспомнить семейную историю. Отец был профессором и учил, скажем так, разных детей. И благодаря этому ему удалось прикрепиться к спецраспределителю при ЦК. То есть круче этого не было ничего.
Просто, да.
Да, да, да. И это было, конечно, как вот в юмореске Карцева. Что вам надо, а что у вас есть.
Угу.
То есть нельзя было заказать больше, чем тебе положено, но ассортимент тебе знать тоже не полагалось.
Нельзя,
а было там все. То есть вот где вот эта граница допустимого, она выяснялась вот такой вот раскачкой. Что вам надо, а что у вас есть. И действительно, там продукты, во-первых, выдавались сугубо тоже ранжированно. То есть ты не можешь там, можешь заказать 10 килограмм, грубо говоря, вырезки, но получишь ровно полкило.
Угу.
Вот. Ну и само качество продуктов, оно абсолютно отличалось от того, что было доступно, недоступно в магазинах, ну или доступно к добыче. Все-таки Москва, она гораздо в этом отношении
богаче
была более
была.
Привилегирована. Ну, как известно, что такое длинная зеленая колбасой воняет?
Сервелат?
Нет, это электричка Москва-Рязань.
Длинная зеленая. Я... Ой, я сейчас сказали длинная зеленая, я вспомнил эту колбасу. Которую сейчас вообще, мне кажется, нигде нет на прилавках.
Зеленую какую-то.
Ливерная.
Ливерная.
Да
ливерная
есть, причем есть.
Продают.
Конечно.
Да,
ой, есть. Слушай, я хочу найти, попробовать, вспомнить.
Я тебе могу подсказать, где она
вкус
есть.
Вкус детства.
Да. Только вы будете разочарованы вкусом детства, Макс, потому что, к сожалению, вот мы привыкли идеализировать советские вкусы, угу. Что вот это натуральные продукты.
Да.
Но на каждый гос найдется свое ТУ.
Ну, конечно.
И вот те самые колбасы, которые были доступны, скажем, там, в спецопределительстве ЦК КПСС, они делали специально, цехи делались по ГОСТу. А вот то, что поставлялось на прилавок, уже делалось по ТУ. И найти там туалетную бумажку, ну, почему нет, то случается.
Угу. Кусочек небольшой. А что в качестве горячего все-таки?
Нет, сейчас, подожди, про горячее я бы закончил с салатами, просто мы говорили. И еще, кстати, в столе заказов, вот, обязательно в этом пакете был майонез. Потому что майонеза тоже не было на прилавках, я помню. И это был, как вы сказали, уже деликатес.
Да, это деликатес, был... престижный продукт потребления. Именно поэтому вот эти вот майонезные салаты, они у нас праздничные, потому что ежедневные просто нет.
И до сих пор мы продолжаем готовить огромное количество майонезных салатов на Новый год.
Мы не наелись.
Да.
У нас беда нашей гастрономической культуры – в том, что мы, по сути, полуголодные. Не в плане от недостатка калорий, а недостатка продуктов и кулинарных впечатлений. Полуголодная страна, вырвавшаяся из резервации в относительно свободный, счастливый мир. То есть,
Антон, а почему вот сейчас все знают, как приготовить домашний обычный майонез? Почему не могли приготовить тогда? Ведь ингредиенты все те же самые.
Яйца, масло.
Во-первых, не знали.
Лимон. Как?
Не знали рецепта?
Рецепта не было?
Нет, во-первых, не знали. В голову не приходила инерция кулинарного мышления, честно. У меня нет ответа, почему никому это в голову не приходило, потому что яйца доступны.
Угу.
Более-менее.
Лимон есть.
Лимон есть и растительное масло, но с этим сложнее, кстати. Рафинированного масла не было, смею напомнить.
Ну, там разница рафинированная, нерафинированная, не столь... Не было оливкового уж точно.
Но этого не было в принципе, да. То есть лимон можно было заменить уксусом, это вполне себе
тоже
допускается. Тем не менее, факт остается фактом. Соус провансаль дома никто не делал никогда. Возможно, это было вызвано тем, что было престижно использовать промышленный майонез. Все-таки он производился на масложировых комбинатах, которые располагались в крупнейших городах страны, поэтому по всей стране расходилось все это крайне неравномерно. Я даже помню, как мы как-то купили в магазине теплый майонез.
Это как-то?
Ну, то есть, видимо, столько его сделали, прямо с завода сразу привезли. Вот.
Свежий.
Сам был теплый,
да,
я думал. Надпись такая на нем. Антон, еще вот по поводу салата оливье. В какой-то момент вот была курица, а потом появилась колбаса. Это говорит о том, что это стало хуже жить в
конечно,
стране?
Конечно, конечно.
А, колбаса была
был более доступна, чем курица, конечно.
Вы варили колбасу? Для оливье.
Вообще у нас в семье именно такой классический вариант русского салата, то есть без протеинов. Мы как-то поклонники вегетарианского варианта.
Веганского.
Есть,
даже,
а вы делали оливье вегетарианское?
Да, но я прекрасно знаю исторический рецепт, поэтому можем сейчас к этому, к истокам, так сказать, подойти и напомнить, с чего вообще все
Давайте
начиналось.
Давайте во второй части нашей программы как раз расскажем о истоках салата оливье и как его на самом деле правильно готовить.
Да, Антон Прокофьев сегодня у нас в гостях, бренд-шеф компании Sella, историк русской кухни. Говорим мы сегодня о русско-советской кухне. Продолжим. Оставайтесь, говорит Москва.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
Марина Александровна.
Мак Челноков.
Я забылся что-то.
Как ты меня зовешь, но сегодня 2 января можно.
Ну, конечно, можно, да. Друзья, это «Радио говорит Москва», программа «Провиант». Мы продолжаем, говорим о русско-советской кухне, о том, как же такой вот нюанс, ничего на прилавках нет.
На столах все есть.
Такое волшебство просто. Бренд-шеф компании Self, историк русской кухни у нас в гостях, Антон Прокофьев. Антон, малость заснули?
Но 2 января, в принципе,
да.
Конечно, как же иначе.
Мы как раз вот закончили прошлое получасие тем, что говорили о
классическом салате оливье. О его составе, как его правильно готовить?
Все то, что мы сейчас делаем, это не оливье.
Вообще ни разу. Оливье – это одна из разновидностей майонезов, то есть это мясная закуска. А вообще, так. Тут вообще чудесный получается терминологическая путаница. Майонез – это мясная
закуска, да.
А нынешний майонез – это соус провансаль тогда. То есть
какая вот прелесть. Вот. Нет, а вот эта история, что жил повар Оливье.
Люсьен Оливье,
который работал в отеле,
а в ресторане «Эрмитаж». Это был один из самых модных ресторанов Москвы, где сначала дворянство пропивало.
Это 18 век. 19-й.
19-й, то есть. Как раз эпоха Великих Реформ. Находился он на Трубной, там недавно здание погорело. Кстати, прекрасно сохранилось. В этом ресторане прогуливало свои выкупные платежи дворянство, потом кутили купцы, и поэтому этот салат – это такая квинтэссенция московских купеческих понтов, ну или дворянских. То есть его состав входил рябчик, обязательно рябчик, паюсная икра, трюфели, дорогие модные тогда корнишоны, не соленый огурец, каперсы, немного картофеля, ланспик, это желе, по сути.
Да.
И, собственно, майонез, соус провансаль, которым украшался этот салат. И в одной из редакций этого рецепта, потому что сам Люсьен Батькович своего оригинального рецепта не оставил, и вообще первые письменные упоминания состава этого салата возникают только в конце 19 века, и это некая такая попытка воссоздать популярную когда-то закуску. Так вот, последней вишенкой на торте была таинственная соя кабуль. Было сломано куча копий. Что же это такое? Гастроэнтузиасты все-таки выяснили. Это соус, который делали в Великобритании, но он близок к кетчупу. То есть, наверное, ближайший аналог – это соус южный. Поскольку приличного соуса южного сейчас найти днем с огнем очень тяжело, то можно заменить его там небольшим количеством табаско, например.
Антон, эти продукты совершенно, это два полярных мира. Наш салат оливье и тот салат оливье, это просто два разных продукта,
полюса.
Два разных блюда.
Да, то есть постепенно менялся состав. Рябчик заменялся на курицу, паюсная икра на красную, красная на морковку, оставалась картошка,
горошек,
каперсы на горошек, корнишоны на соленый огурец. Собственно говоря, вот мы имеем нынешний
Вы
оливье.
Вы когда делали классический оливье?
Да, я его делал, я работал в одном из ресторанов русской кухни, он достаточно такой был дорогой, поэтому о фудкосте мы и не думали, но с этим салатом задумались. На тот момент, это было еще до нынешнего курса доллара и евро, у него был фудкост 500 рублей на порцию.
Неплохо. Ну, хотя, а граммов выход какой?
Ну, он был где-то по 300 граммов, потому что салат этот подавался в вазочке, он сервировался слоями. Это действительно была серьезная мясная закуска. То есть не легенький салатик, а так хорошо.
Не, ну оливье сегодня тоже не легенький салатик, поэтому
тяжеленький.
Его тоже можно считать закуской такой нелегкой. А по поводу того, что вот эти все состав, ингредиенты найти сейчас в магазинах же можно?
Можно, конечно. То есть, ну, единственное, будут проблемы с рябчиками, но здесь довольно близко по вкусу будет и по размеру будет перепелка.
перепелка.
Да.
А и... во сколько... А, 500 рублей 300 граммов. Это, в принципе, ну, как бы дороговато.
Ну, это на порцию, для... получается. На порции, а чтобы сделать целый салат, я
думаю... Ну, из них там, конечно, самую львиную долю занимает паюсная икра. Она тоже доступна, но раньше это она была дешевой, а сейчас паюсная, обычная, стоит, ну, примерно столько же.
Я совершенно случайно недавно был свидетелем разговора двух хозяек, ну, видно, две дамы стояли в магазине и беседовали при выборе печени. Печень они выбирали на прилавке, и одна другой говорит...
Прямо Гарри Поттер.
Практически, да. А одна другой говорит, ну, как ты не поймешь, нужно вот эту брать для того, чтобы ее порезать такими...
Слайсами?
Не слайсами, а червячками, можно так назвать, ну, продолговатые, вдоль порезать, для того, чтобы салат пассажирский. Ты помнишь, как в пассажирском салате делали?
Что это за салат?
Я вот тоже задумался, думаю, боже мой, что такое пассажирский салат? Я позвонил маме, говорю, мам, мы когда-нибудь делали пассажирский салат? И как бы мы разговаривали с ней, и мы пришли к выводу, что мы сделали дома пассажирский салат, но только его называли не пассажирский, а печеночный салат он у нас был. Вы поняли, о чем
я
говорил?
Нет, я знаю, ну, я все-таки повар, мне положено знать, что примерно в общих чертах, что входило...
Там всего лишь три ингредиента, всего лишь.
В состав рецептур, утвержденных Совмином, да, в рецептурный сборник. Но пассажирский салат, это, конечно, уже такое торжество советского общепита, то есть просто быстро и...
А знаете, почему он назывался пассажирским?
Ну, считается, что его для разработали для советских железных дорог, для вагонов ресторанов.
В вагонах ресторанов.
То есть готовую еду как-то разносили,
но,
да?
Но это сомнительно.
А, в ресторане.
Нет, в ресторане.
Да, знаете, но это сомнительно, потому что советский ресторан, это, во-первых, место, в которое доступ был крайне затруднен. Во-вторых, это смеси ночного клуба, ресторана и досугового центра, всего чего угодно. Ну и уж точно не про еду. Даже в Москве мест хорошей кухни было относительно немного. А в провинции в ресторанах могли вполне подавать борщ, котлеты и пюре. То есть,
ну, везде так и было. А, так все-таки вот этот пассажирский салат, три ингредиента. Это печень. А, лук пассерованный, сделанный практически как чипсы, такой вот соломкой.
Жареный,
да. И соленые огурцы.
И все?
Да, мелко нарезанные.
Да. А морковь какая-нибудь?
Нет, да, ничего. Да. Все.
Ну, вот это майонез, вот. Естественно, был.
А, да, добавляли майонез.
Него, да. Иначе это было бы не салат, а...
А были какие-то вообще салаты без майонеза?
Я на днях, перед Новым годом, сделал дома такой салат.
Без майонеза? Или пассажирский?
Я сделал чуть-чуть пассажирский.
Да, ложечку
майонеза,
как говорят.
Чуть-чуть, половинку с майонезом, половинку с маслом.
Да.
И я понял, что мне не хватает чего-то в этом салате. Я добавил туда еще помидоры и свежего огурца. И это я смог есть. А вот тут пассажирский, я просто понял, что чудовище. Это было... Но это был популярный салат.
Антон, а были популярные салаты без майонеза?
Хороший вопрос. Но
ну, свежий был.
Можно, ну, как, помидоры, на самом деле, да, классика советского застолья. Это порубленные огурцы, помидоры в произвольном сочетании.
И зелень.
С луком, зелень, если доступный, заправленные растительным маслом. Но этот салат считался повседневным. Он был неприлично подавать на праздничный стол. Вот соленье, да. Заправленная капустка тем же подсолнечным маслом.
С клюковкой можно.
Можно было с клюковкой, да. И, как ни странно, если удавалось найти среднеазиатскую зеленую редьку, это считалось тоже редким продуктом.
Я даже не знаю, что это такое.
Я помню прекрасно из своего детства, что иногда ее терли на терочке, тут зеленую редьку, заправляли маслом и подавали.
А, я понял. У нее название еще есть специальное.
Нет, это не дайкон.
Не дайкон. А, не дайкон?
Нет, нет.
Понятно.
Нет.
Так. Ну, вот. Огурцы, помидоры.
Ну, огурцы,
соленые.
Помидоры. А мы еще
грибы.
Забыли. Мы еще. Ну, это соленье, в общем,
понятно.
В смысле. Мы забыли про.
Черемша.
Черемша обязательно, конечно. Да. Она стоила дорого. Угу. Сейчас понятно, что большого смысла никакого нет, но тем не менее. Это салат из тертой свеклы с грецкими орехами, чесноком.
Точно. И майонезом.
Да. А вот винегрет без майонеза.
Да. А селедка в винегрет, когда появилась?
Вообще
стала вводиться, да.
Винегрет...
Или это изначально была селедка, а потом
винегрет это ушла туда? Винегрет, это, по сути, салат... из запеченных овощей с тем, что Бог пошлет. То есть он может послать и селедку, может послать и какую-нибудь другую соленую рыбу, может послать и квашеную капусту с грибами. То есть...
У меня мама этот салат, винегрет называет, говорит, так, пора почистить печень. Она когда говорит, хочешь почистить печень, делай себе винегрет.
Это полезно для печени?
Да, это полезно для печени, она практически, ну, очищается якобы, ну, мама врач, я
ей верю.
Ну, главное,
что она верит в это, да.
Так, да, будем в это верить, чтобы мама чистилась печень, это важно.
Так что, классика винегрета?
Нет классики винегрета.
Нету.
Это салат, уходящий вглубь совершенно веков, учитывая то, что винегрет вообще-то название заправки, а не салата.
Все наоборот, вот все наоборот.
А, просто мы в свое время натягивали сову на глобус, а именно французский кулинарный лексикон на русскую кухню. И, в общем-то, хорошо зная свою кухню, наши предки, повара, совершенно не представляют себе французского языка. Очень смешно читать какие-нибудь, вот, как помните, записки старца-слепца. Угу. Это за авторством господина Герасимова, где он, конечно, жутко совершенно перевирает французские названия. Но и опять же, смотреть дореволюционные книги, там вообще не фигурирует русской кухни. Ну, не потому, что они не знали и не умели. Потому что, ну, что записывают так, то, что все знают. Зато вот французские рецепты передавались со всем тщанием. И отсюда возникают такие терминологические
ошибки.
Много было
французских поваров, мне кажется, в те времена, знать это позволяло себе.
Достаточно, достаточно. Это было престижно. И, в общем-то, все из великих, там тот же Эскафье тоже работал в России.
А еще одно блюдо праздничного стола советских времен – это холодец.
Холодец или заливное.
Заливное, да. Еще его называли студень.
А, это разные блюда.
А, это три разных.
Заливное, холодец
и студень.
И студень. Да. Конечно, это разные блюда.
Три. У меня с детства не очень приятные ассоциации с холодцом, не знаю, студень.
Тебе название не нравилось?
Нет, просто его у нас варили, бабушка его варила, да. Матильда его варила, из копытца свиного.
Это идеальный холодец, но копытца.
Из копытца свиного.
Да, ты не представляешь, Марина, в бульоне плавало свиное копыто. Да. Ну, там ножка, копыта и чуть-чуть ножки.
Причем не один час, наверное.
Лодыжка,
да?
Которую я сломал.
Минимум три.
Три. И это запах. Вот на всю кухню. Вытяжек не было тогда. Мы же не в высотках жили, на Котельнической, где были вытяжки. А не было, и вот этот вот запах прям был... Что это? Вот как это вообще? Кто додумался варить копыто свиное?
А, там, собственно, как раз это очень здравая идея, потому что что главное в холодце?
Ну, желатин.
Дрожалка.
Чтобы он дрожал.
А где он содержится?
В копыте, ну и в костях.
В хрящах, да. И, соответственно, копыта – это практически сплошные соединительные ткани и хрящ. То есть это не роговевшая какая-то субстанция, это кость, и то, что ее двигает.
Но желатин тогда не добавляли в холодец.
Добавляли.
Копыта было мало, да.
Да, естественно. Но в любом случае желатин – это страховка. То есть все, самый страх хозяйки, что, вот представляете, в три часа
варите
этот чертов холодец. Потом вы его остужаете еще три часа, разбираете чертово мясо. У вас весь день ушел на этот холодец. Вы его, наконец, убираете в холодильник, за два часа до праздника достаете, а он, зараза такая, растечет, да-да-да. Поэтому желатина добавить надо хотя бы как на контрольный выстрел последнюю пулю.
А в чем отличие холодца, студня заливного?
Студень из говядины.
А, понятно.
Холодец говядина со свининой. Заливное, собственно говоря, тоже заливается желатином. Это может быть рыба, это может быть курица, это может быть грибы. Кстати, обожаю грибное заливное, совершенно феерическое.
Кстати, ни разу не пробовала.
Я тоже ни разу не пробовал.
Очень рекомендую.
У меня еще из детства воспоминания, что, опять же, Матильда любила добавлять вот в холодец или в заливное, я думаю, что это было заливное, или бруснику, или клюкву, знаешь, листик...
лавровый.
Нет, не лавровый, петрушки. Вот, и это выглядело, когда смотришь, как будто это вот как янтаре, как в янтаре что-то застыло. Застыло, как в янтаре. Да. Это было очень
это
красиво.
Это реминесценция как раз высокой кухни 19 века. Собственно, желатин так это и начали активно вываривать. И становится модным использовать вот эти, создавать такие полотна в желе. То есть что-то там рисовать.
Рисовать, да.
Моя Матильда
была
все-таки...
Давайте уже про горячее уже поговорим.
Мы про что?
Нет, это холодец, но это охлажденное блюдо.
Ну, давай
блюдо,
про горячее.
Антон, вы сказали, курицы не было.
Ну,
нормальной.
Во-первых, да. Поговорка, главное про Новый год такая, что если на Новый год вы дошли до горячего или десерта, Новый год не удался.
Если мы дошли до горячего.
Запеченное мясо.
Запеченное мясо.
Запеченная свинина.
Хотел сказать, свинина по-французски, наверное, наверняка, да.
Мясо по-французски – это все-таки 90-е, конец 80-х.
Конечно, с майонезом.
Конечно,
да.
С сыром.
Да, под луком могли, там мясо под луком могло быть, но, как правило, запекалось куском, шпиговалось чесноком и в горячем
дефицита
виде с
дефицита не было в плане мяса.
Было. Да нет, был, ты что, конечно. Опять же, выбросили. Что мы говорили? Зин!
Я была бы очень стройной,
свининку выбросили.
Нет, мясо продавалось, во-первых, всегда на кости.
Угу.
Бескостное филе добыть, это, ну, нужно было заходить вот с того, да, самого черного хода и договариваться с мясником. Вырезка – это вообще продукт недоступный. Да.
Это, как, знаешь, луну с неба достать. А мясо на кости, кстати, хорошо шло, я помню, на борщ с маслами.
Да.
Знаешь, что такое маслы? Ты не играла в маслы в детстве?
Нет.
У кости. Это свинина же?
Говядина.
Вам еще есть о чем со мной разговаривать?
У кости. Вот заканчивается кость. Ну, это как можно назвать сустав, вот где соединяются две кости. Это был масел. И когда мама варила борщ, я ждал, когда наконец-то разварится эта кость. Потому что этот масел отдирали, и мы на улице мальчишками играли. Играли в эти маслы. Это так и называлось. Маслы. Их ставили вот так в ряд. Это как в кеге. Бегали, их красили, значит, их там лакировали, их, не знаю, там разукрашивали какие-то рисунки. И надо было выбить. Чем ты больше за круг выбьешь маслов, они твои. У меня, знаешь, были в портфель две книжки и килограмма полтора маслов с собой носили.
А еще мы не поговорили про сыр. Был ли сыр на столе?
Не было.
Не было?
Вообще. Был салат. Был жутко классный салат.
Сыр с чесноком.
Сыр с чесноком. Да, или морковка, и майонез.
Мы не говорили.
Или сырок дружба терли.
Это уже от безысходности.
Сырок дружба тоже делали массаж, говорю.
Нет, сыр, конечно, был. Был сыр российский, был сыр голландский, был сыр пошехонский, был сыр с плесенью, забыл, как он назывался-то в советское время.
Дерблю?
Нет, ну, Дарблет он сейчас называется, вылетел из головы.
Нет, я не помню.
Рокфор назывался.
А, Рокфор, да-да-да. Но этого мы ничего не видели. Вот даже в столе заказов...
Да, то есть они существовали теоретически.
Где-то очень далеко. А если вдруг новогодняя ночь доходила до сладкого стола?
Это мы сейчас, да, поговорим по поводу сыра. Ты этого тоже не видела?
Я поняла, сыра не было.
Нет,
но
его достать можно. У меня была коллекция... А значит, циферок из сыра.
Да, это
вообще
это я
уважаемый
видела.
Человек, Макс. Да, я смотрю, если был, да.
Это надо в сыр. Но это
а специально... У меня тоже были такие циферки, да.
Да? Не парафиновые, они
пластиковые.
А это значит, сырные головки маркировали для чего-то, да?
Срок хранения просто.
Это были даты.
В Советском Союзе не было сыра длительного созревания. А все сыры были
молодые
относительно, да. Ну, опять же, это связано с тем, что у нас наше мясо-молочная промышленность находилась в вечно кризисном состоянии. Молока и не хватало, и на сыра, соответственно, тоже не было. В общем, все было плохо. И поэтому добывать его удавалось далеко не всегда. А плавленый сыр, это, конечно, не совсем то. Был, кстати, и шоколадный тогда.
Да, вот этот,
колбасный наш любимый.
Да, колбасный, но это все туда же, да.
Да.
То есть, опять же, вот если удавалось достать сыр, он, конечно, на стол подавался и быстро съедался. Угу. Но колбасный все-таки считалось.
У меня бы точно не лежал.
Да, и вот у меня прям была коллекция вот этих вот сыров. Циферок из сыров,
да.
Это было престижно, мы собирали. По поводу десерта... Да, по поводу десерта хочу сказать, что у меня на столе всегда на празднике было два торта мама делала. Не знаю, когда она успевала. Первый – это Наполеон. Наполеон, а второй – это был сгущеночный торт.
Это когда сгущенкой промазывали...
Коржи, да. Именно не обычная сгущенка, а вареный сгущенка.
Но это я делала и сама, да.
Это был деликатес дикий, конечно, вареная сгущенка.
Да?
Мало того, что действительно продукт достать, так еще и сварить, его же надо решить.
Я варила прекрасную сгущенку в детстве.
Три часа, ну ты застала, стало быть, эти моменты. И я ждал, когда мама сделает этот торт, чтобы потом залезть в эту банку пальцем...
И облизать
вот то, что осталось.
А добрая мама оставляла же небось где-то треть все-таки.
Ну да, не треть, но кое-что оставляла, да, и орешки сверху. Тертое печенье было, печенье на терке мама натирала, сверху вот так вот.
Глаголики какие-нибудь, да?
Что такое печенье глаголики?
Есть такое. Ну что вы? Не глаголики, юбилейное.
Юбилейное, обычное печенье.
Глаголики, ха!
Да. А глаголики были тоже дефицитом?
Их вообще не было.
Если я даже не знаю, что это такое. И если находили грецкий орех, но обычно у бабушки была...
Банка. арифметическими арифметициями?
Нет, у нее в саду рос орех. Два или три дерева. Лощина?
Лещина.
Лещина. Лощина, да.
Лещина в лощине.
Да, лещина в лощине. Вот эти три дерева. И по осени собиралось некое количество грецких орехов и передавалось родителям.
А у меня почему-то отложилось название такого торта, как «Черный принц».
О-о-о, кто-то был мастер извращения, потому что это,
да?
Конечно,
сложно,
это
да,
заявка это на победу. Но для домашней выпечки это непросто, да. То есть это уже требовался такой продвинутый,
я
почти экспертный
уровень. Я не помню,
уровень.
А с чем этот торт, но почему тут название?
Ну,
вот
он может быть с кремом, но вот самое главное, что это темный шоколадный бисквит,
да.
С пропиткой, с начинкой, по идее, из джема. Вот, ну а дальше начинаются нюансы, то есть уже чем можно украсть. Высший шик – это покупной торт.
Это да.
А с ними как дела обстояли?
Киевские особенно.
Киевские.
А птичье молоко?
Ну, птичье молоко попроще, но поскольку киевский, он действительно реально был киевским, он привозился из Киева.
Это был прям...
Это достать киевский торт, это подвиг.
Да, да.
Это почти герой со труда.
А на прилавках были какие-то другие торты?
Нет, я помню, на прилавках можно было найти орешки со сгущенкой.
Сказку, знаешь? Почему можно было найти?
А, сказку,
сказка,
да,
это сказка. Такой рулетик, да? Такой,
да, 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 ну фактически это рулет.
Маргариновый, да.
То есть на самом деле
трубочки были еще.
Торты были, но за них приходилось драться. Или заходить с черного хода.
Стоять в очереди.
Во-первых, у них срок годности был реально там 12 часов. То есть это были торты из не совсем
настоящие
маргариновые.
Настоящие такие,
ну, да. Да, да, да. Но они сейчас...
Просто я имею в виду вот эти, вот, знаете, маргариновые украшения, цветочки.
Торт,
это
марципановый, да. А. Было две разновидности тортов. Песочные и бисквитные. Ну, безе – это полет, но это тоже редчайший случай.
Нет, они были, да, Антон прав. Я вот сейчас вспоминаю, кондитерский отдел зайдешь, там были какие-то вот эти разрисованные. Я вот вообще не любил эти торты, много крема, вот этих цветочков, пока это все соскребешь. А лучше всего, конечно же, получалось это домашнее. А
Наполеон?
Вверх – Наполеон и вот...
Наполеон, да, это некий тоже такая икона, я бы сказал.
Вершин, да. Просто полета хозяйки, потому что его очень долго тоже делать. И мама вот, правда, она в ночи как-то это пекла. И самое забавное, делались эти торты ночью, например, 30
это
декабря.
Это ритуал такой, да,
да,
был 30, своеобразный?
31-го к нему нельзя было прикоснуться
даже
вообще.
Даже не дышать.
Даже не дышать. Он стоял на балконе. Высоко
да.
На шкафе.
Как главный участник
полки.
Событий, да.
Да. Вот. И затем ночью 31 на 1-го, а чаще всего, так как я засыпал, мне давали утром 1-го под сказку «Снежная королева» по телеку, я ел огромный кусок или Наполеона, или сгущеночного
торта. Но мы еще забыли о паре вещей, которые, в общем, часто могли быть на столе. Это паштет непеченочный.
Ой, вот это я вообще не помню, потому что я не ел.
Это тоже как-то не отложилось. Я думала, вы сейчас про пироги скажете.
Пироги, ну, пекли. Пироги тоже пекли, но пироги пирогами никого не удивишь. Пироги пекли, в общем-то, на любые праздники. И запах выпечки всегда витал в подъездах накануне вот основных дат. Икра красная тоже был дефицит.
Да, был дефицит, но всегда была. Всегда
но
была
на празднике,
на столе.
Это баночка красной икры.
На Новый год всегда была красная икра. И знаешь, у меня мама не делала бутерброды, вот хлеб или мантиль, да, с масла, а варились яйца. Это вообще холестерин.
Яйца с красной икрой.
Да, и туда прям вытаскивался желток, а в белок клали красную икру. И вот это был шик.
Белковый такой загруз, знаешь, получался.
Холестериновый
загруз.
Почему
все хорошо?
Ну да, белковый, да, в принципе, нормально.
Лучше, чем ваш майонез. Я думаю, ты сейчас добавишь еще как... И ложечку майонеза.
Нет, нет, 2 минуты остается до конца программы. Мы еще, кстати, выполним сегодня пожелание, как Дед Мороз.
Да. Мы можем исполнять желание сегодня, да.
Но я хочу сказать, так как родители военные врачи, ну, папа военный врач, мама просто кардиолог, вот, у нас всегда перед Новым годом собиралась, ну, просто батарея шампанского советского и коньяка. Все несли родителям эти напитки. И шоколадные какие-то дурацкие конфеты.
Зайца.
Есть невозможно было,
или
потому что у них
не было.
Попки нет. Попки бы... Какой заяц, Марин? Попки были белые, они уже были просрочены.
Да, просрочены. Это бич врачей, учителей, да.
Принести
просрочно.
И, кстати,
да это не у нас, это они где-то у себя хранили,
передавали
пациенты,
из рук
передавали,
руки.
Да.
Понятно. Кстати, не водка, а скорее настойки домашние, то есть это тоже было в чести.
Да, да. А, Антон, мы в этом году с Мариной в эти дни новогодние исполняем желания наших гостей, но музыкальное желание.
Мы не... я уже
размечтался. Нет, ну нет, музыкальное радиожелание, любимая песня новогодняя, ну и веселая, какую угодно.
Можно грустная.
Нет, но веселая.
Веселая,
какая?
Абба, весело.
Абба, Happy New Year.
Абба, Happy New Year, да. Отлично. Антон Прокофьев, друзья, бренд-шеф компании Self, историк русской кухни, был сегодня в гостях. Мы говорили о русской советской кухне. Как же такой странный момент в нашей жизни был, в жизни наших родителей. На прилавках ничего не было.
О котором они вспоминают,
да,
с радостью.
А на столах было все. Да. И мы сегодня это обсудили. Антон, спасибо большое.
Спасибо, Антон.
Пусть
спасибо,
Новый год будет лучше, чем 2019.
Спасибо. С Новым годом вас.
Да. С Новым годом.
И вас тоже. Марина Александровна.
Марк Челноков.
Но мы не прощаемся. Абба!
Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year.